Беседа седьмая. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Послание к Филиппийцам, глава 2, стихи с 5 по 11. Нами изложены мнения еретиков. Теперь время уже изложить и наши учения. Они говорят, что выражение «не почитал хищением» значит «восхитил». А мы показали, что это совершенно нелепо и неуместно, что таким образом никто не доказывает смиренно-мудрее и не хвалит не только Бога, но и человека. Итак, что ж оно значит, возлюбленные? Внимайте настоящим словам. Так как многие люди полагают, что они, сделавшись смиренными, лишились бы собственного достоинства, умолились бы и унизились, то апостол, устраняя этот страх и показывая, что не должно так думать, говорит о Боге, что Бог, единородный Сын Отца, будучи образом Божиим, имеющий нисколько не менее, чем Отец, равный Ему, не почитал хищением быть равным Богу. А что это значит, послушай. Если кто-либо восхитит что и присвоит себе не по праву, то не решается оставить этого, боясь, чтобы не утратилось и не погибло, но удерживает это постоянно. Напротив, кто имеет естественное какое-либо достоинство, тот не боится стать и ниже этого достоинства, зная, что он ничего подобного не потерпит. Укажу пример. Авессалом восхитил власть и потом не решился сложить ее с себя. Приведем и другой пример. А если примеры не сильны объяснить всего, вы не досадуйте на меня. Таково уже свойство примеров, что большая часть оставляется уму для размышления. Восстал на царя и восхитил царство. Он уже не решается оставить и скрыть этого дела. И если бы он хоть однажды скрыл его, тотчас бы погубил. Обратимся еще к другому какому-либо примеру. Предположим, кто-нибудь похитил что-либо. Он уже удерживает это постоянно, и как только выпустил из рук, тотчас и потерял. И вообще, завладевшие чем-либо через хищение, боятся оставить это и скрыть, боятся и на минуту расстаться с тем, чем завладели. Но не то бывает с теми, которые не через хищение чем-либо владеют. Например, человек имеет достоинство, состоящее в том, что он разумен. Впрочем, и примера не нахожу, потому что у нас нет природной власти, ни одно из благ не зависит от природы нашей, а все они принадлежат естеству Божью. Итак, что же скажем? То, что Сын Божий не убоялся стать ниже своего достоинства. Он не почитал божество хищением и не боялся, чтобы кто-нибудь отнял у него естество или достоинство его. Потому и отложил его, будучи твердо уверен, что опять примет его. Сокрыл его, не думая нисколько умолиться через это. Потому-то апостол не сказал «не восхитил», но не почитал хищением, то есть имел власть не похищенную, но естественную, не данную, но постоянно и неотъемлемо ему принадлежащую. потому не отказывается принять вид даже телохранителя. Тиран боится на войну сложить Порфиру, а царь делает это без всякого опасения. Почему? Потому что имеет власть непохищенную. И так он не сложил ее, потому что не похитил, но сокрыл, потому что имел ее как естественную и навсегда неотъемлемую. Достоинство быть равным Богу у него было не похищенное, но естественное, а потому и «но уничижил себя самого». Где говорящие, что он покорился, что он подчинился необходимости? Апостол говорит, но уничижил себя самого, смирил себя, быв послушным даже до смерти. Как умолил? Приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Здесь слова «но уничижил себя самого» сказаны апостолом в соответствии с словам «почитайте один другого высшим себя», глава 2, стих 3. Потому что если бы он был подчинен, если бы не по собственному побуждению и не сам по себе решился умолить себя, то это не было бы и делом смирения. Если он не знал, что это должно было совершиться, то он не совершен. Если, не зная, ожидал времени повеления, то он не знал времени. Если же он знал и то, что это должно было совершиться, и то, когда должно совершиться, то для чего стал в подчиненное? Для того, скажут, чтобы показать превосходство Отца, но это значит показать не превосходство Отца, а собственную ничтожность. И одно имя Отца недовольно ли показывает первенство Отца? А кроме этого, все, что у Отца, тоже есть и у Сына. Иначе говоря, одна эта честь не может перейти от Отца к Сыну, а кроме нее все у Отца с Сыном общее. Здесь маркианиты, привязываясь к словам, говорят, «Он не был человек, но сделавшись подобным человеком». Как же можно быть в подобии человеческом, облегшись тенью? Но это призрак, а не подобие человека. Подобием человека может быть другой человек. А что скажешь на слова Иоанна, и слово стало плотью? Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 14. Да и этот самый блаженный в другом месте говорит «в подобии плоти греховной», послание к римлянам, глава 8, стих 3. «И по виду став как человек». Вот говорят «и по виду», и как человек. А быть как человек и в образе человека еще не значит быть в самом деле человеком, потому что быть человеком по образу не значит быть человеком по естеству. Видите ли, с какой добросовестностью я передаю слова врагов? Ведь блистательная и совершенная победа бывает та, когда мы не скрываем их мнений, кажущихся сильными. Скрывать значит более обманывать, нежели побеждать. Итак, что они говорят? Повторим опять то же. По образу не значит по естеству, и быть как человек и подобным человеком не значит быть человеком. Следовательно, и зрак раба принять не значит естество раба принять. Здесь возражение против тебя. И почему бы не тебе первому разрешить его? Как то считаешь ты противоречием у нас, так и мы называем это противоречием у тебя. Апостол не сказал, как зрак раба, ни в подобии зрака раба, ни в образе зрака раба, но приняв образ раба. Что же это значит? И это противоречие, скажут. Противоречия нет никакого. А какое-то пустое и смешное с их стороны умствование. Говорят, он принял образ раба, потому что, припоясавшись полотенцем, умыл ноги учеников. это ли образ раба? Это не образ раба, а дело раба. Иное заниматься делом раба, а иное принять образ раба. Иначе, почему не сказано, что он совершил дело раба, что было бы яснее? Да и нигде в Писании не употребляется слово «образ» вместо «дела», потому что между ними большое различие. Одно — принадлежность естества, а другое — деятельности. И в обыкновенном разговоре мы никогда не употребляем образ вместо дела. Иначе говоря, он, по их мнению, и дело не сделал, и не припоясывался. Если дело было мечта, то не было истины. Если он не имел рук, то как умыл, если не имел бедр, то как припоясался полотенцем, да и какую одежду взял. А ведь сказано «надел одежду свою» Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 12. Допустив, что здесь представляется не то, что на самом деле было, а призрак только, надобно допустить, что он не умыл и ног ученикам. Если бесплотное естество не сделалось видимым, значит, оно не было и в теле. Итак, кто ж умыл учеников? Что еще скажем против Павла Самосадского? А что, спросите, он говорит? Он говорит тоже. Имеющему естество человеческое и настоящему человеку умыть подобных себе рабов не есть умаление. То же самое, что мы сказали против ариан, нужно сказать и против них. Все различие между ними состоит только в небольшом промежутке времени. И те, и другие называют Сына Божия творением. Итак, что же скажем против них? Если человек умыл людей, то он не умолил и не унизил себя. Если, будучи человеком, он не восхитил равенство с Богом, то в этом еще нет похвалы. Богу сделаться человеком — это великое, неизреченное и неизъяснимое смирение. А человеку совершать дела человеческие — что за смирение? И где образ Божий называется делом Божиим? Если он был простой человек и называется образом Божьим за свои дела, то почему не говорим того же и о Петре, который сделал больше его? Почему и о Павле не говоришь, что он имел образ Божий? Почему Павел не представил в пример себя самого, хотя исполнял множество рабских дел и ни от чего не отказывался, как сам говорит? Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 5. Смешно это и нелепо. Уничижил себя самого. Скажи, как он уничижил и что это за умоление, и что за смирение? Тем ли умолил, что творил чудеса? Но это делали и Павел, и Петр, так что это не есть особенность сына. Что же значит слова «сделавшись подобным человеком»? То, что он имел много нашего, а многого и не имел. Например, он родился не от соития, он греха не сотворил. А вот что имел он, чего из людей никто не имеет. Он был не тем только, чем являлся, но и Богом. Он являлся человеком, но во многом не был подобен нам, хотя по плоти и был подобен. Следовательно, он не был простым человеком. Потому-то и сказано «сделавшись подобным человеком». Мы — душа и тело, он же Бог — душа и тело. Поэтому сказано «сделавшись подобным». И чтобы ты, услышавши, что он уничижил себя самого, не представил изменения, превращение и какого-либо уничтожения, для этого Писание говорит, что он, пребывая тем, чем был, принял то, чем не был, и, сделавшись плотью, прибыл Богом Словом. Так как в этом отношении он подобен человеку, то апостол и говорит «и по виду», чем выражает не то, будто природа изменилась или произошло какое-либо смешение, но что он по виду стал человеком. Сказавши, приняв образ раба, он смело потом сказал и эти слова «и по виду став», потому что они заграждают уста всем. Равно и словами «в подобии плоти греховной» послание к римлянам, глава 8, стих 3, не то выражает, будто он не имел плоти, но что плоть эта не грешила, между тем была подобна плоти греховной. Почему подобие? По естеству, а не по греховности, потому и подобна душе грешника. Как там сказано «сделавшись подобным», потому что не во всем равенство, так и здесь сказано «сделавшись подобным», потому что не во всем равенство, как то «он родился не от соития, был без греха, непростой человек». И хорошо сказал апостол «человеком», потому что он был не один из многих, но как бы один из многих, потому что Бог Слово не превратился в человека, и существо его не изменилось, но он явился как человек, но призрак нам представляя, но поучая смирение. Вот что выражает апостол словами «человеком», хотя в другом месте и называет его прямо человеком, говоря, «ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 5. Вот мы сказали и против этих еретиков. Теперь нужно сказать также против тех, которые не признают, что Христос принял душу. Если образ Бога есть совершенный Бог, то образ раба есть совершенный раб. Опять речь против ариан. «Он, будучи образом Божьим, — говорит апостол, — не почитал хищением быть равным Богу. Здесь, говоря о божестве, не употребляет слов «стал» и «принял». Уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком. Здесь же, говоря о человечестве, употребляет слова «принял» и «стал». В последнем случае «сделавшись», «приняв», в первом «будучи». Итак, не будем ни смешивать, ни разделять этих понятий. Един Бог, един Христос, Сын Божий. А когда я говорю «един», то выражаю соединение, а не смешение, так как одно естество не превратилось в другое, но только соединилось с ним. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Вот, говорят, был послушен, значит, не равен тому, кому послушен. О несмысленные и неразумные! Это нисколько не делает его меньше. И мы часто слушаемся своих друзей, но это нисколько не делает нас меньшими. Он, как сын, покорясь отцу добровольно, не спал в состоянии раба, но этим самым великим почтением к отцу особенно сохранил дивное сродство с ним. Он почтил отца не для того, чтобы ты его бесчестил, но чтобы более изумлялся, и из этого, из того именно, что более всех почтил отца, познал, что он есть истинный сын. Никто таким образом не чтил Бога. Насколько он был высок, настолько же смирил себя. Так как он больше всех, и нет никого ему равного, то и почтением к отцу превзошел всех не по принуждению и не по неволе. И это есть дело его доблести, или уж и не знаю, как сказать. О, и рабом стать дело великое и весьма неизреченное, а подвергнуться смерти еще гораздо больше. Но есть и другое, нечто большее и удивительнейшее. Что же такое? То, что не всякая смерть была подобна его смерти, так как его смерть считалась поноснейшей из всех, постыднейшей и проклятой. Проклят, сказано пред Богом, всякий повешенный на дереве. Второзаконие, глава 21, стих 23. Для того-то иудеи и постарались умертвить его такой смертью и через то сделать презренным, чтобы самый род смерти отвратил всякого от него, если бы просто смерть не отвратила никого. Для того-то и два разбойника были распяты с ним, чтобы он разделял с ними их бесчестие, и чтобы исполнилось сказанное, и к злодеям причтен был. Книга пророка Исаии, глава 53, стих 12. Но истина тем более просиявает, тем блистательнее становится. Когда столько было от врагов злоумышлений против его славы, она тем не менее сияет, и блеск ее даже гораздо больше проявляется. Не простым умерщвлением, но умерщвлением именно такого рода они думали сделать его отвратительным, представить его отвратительнее всех, но немало не успели. Даже оба разбойника были настолько нечестивы, один из них обратился уже после, что и, находясь на кресте, поносили его. Ни сознание собственных преступлений, ни казнь, ни то, что они сами терпят тоже, не удержали их неистовства. Это один из них даже высказал другому, заградив уста его словами: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же?» Евангелие от Луки, глава 23, стих 40. Таково было их нечестие. Впрочем, это нисколько не повредило его славе, почему и говорит апостол: «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Блаженный Павел, когда коснулся плоти, то все уничижительное говорит уже безбоязненно. А доколь не сказал, что он принял зрак раба, но говорил только о божестве, смотри, как возвышенно говорил. Возвышенно, разумею, по силе. Достоинство его не выражает, потому что не может. Он, будучи образом Божиим, говорит, не почитал хищением быть равным Богу. Когда же сказал, что он очеловечился, то безбоязненно уже говорит об уничижении, зная верно, что уничижительные выражения немало не унижают божества, так как относятся к его плоти. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Скажем против еретиков. Если это говорится не о воплотившемся, если о Боге Слове, то как превознес его, уже ли давши что-либо большее? В таком случае он был бы несовершен и через нас сделался бы совершенным, а если бы он не благодетельствовал нам, то не получил бы чести. И дал, говорит, ему имя. Вот, по-вашему, он не имел даже и имени. Если же принял должное, то как признавать его принявшим по благодати и дару даже имя выше всякого имени? Какое же имя, посмотрим. Дабы пред именем Иисуса Христа, говорит, преклонилось всякое колено. Под именем сами они разумеют славу. Следовательно, эта слава выше всякой славы. Слава же состоит в поклонении Ему. Далеки от величия Божье вы, думающие знать Бога, как Он знает сам себя. И из этого уже видно, сколько далеки вы от правого понятия о Боге. Видно также и из следующего. Если в поклонении состоит слава Его, то скажи мне, прежде чем произошли люди, ангелы, архангелы, Он не был в славе. Если эта слава выше всякой славы, а таково значение слов выше всякого имени. Если Он до сотворения мира, хотя и был в славе, но в меньшей, нежели теперь, то значит, все существующее Он сотворил для того, чтобы быть в славе. Сотворил не по благости, но имея нужду в славе от нас. Видите ли, неразумие. Видите ли, нечестие. А когда апостол сказал это о воплотившемся, он имел для этого основание. Слово Божье позволяет говорить так о плоти, потому что все это не касается естества Божьего, но имеет отношение к домостроительству, воплощению. После того не остается никакого прощения тем, которые злоумствуют, будто слова эти относятся к божеству. Потому, когда говорим «Бог сотворил человека бессмертным», я, хотя и о целом говорю, знаю, что говорю. Что же значит небесных, земных и преисподних? То есть весь мир, и ангелы, и люди, и демоны, и праведники, и грешники. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. То есть, чтобы все говорили это, а в этом состоит слава Отца. Видишь ли, что везде славится Отец, когда славится Сын? Так равно, когда Сын бесчестится, бесчестится и Отец. Если так бывает у нас, где между отцами и сыновьями много различия, то тем более у Бога, где нет никакого различия, честь и бесчестие переходят от Сына на Отца. Если вселенная покорена Сыну, как сказано, то это слава Отца. Следовательно, и в том слава Отца, когда мы говорим, что Сын совершен, ни в чем не имеет недостатка, что Он не меньше Отца. Это служит важным свидетельством и силы Отца, и Его благости и премудрости, что Он родил такого Сына, который нисколько не меньше ни по благости, ни по премудрости. Когда я говорю, что Сын премудр, как Отец, и ничем не меньше Его, то в этом свидетельство о великой премудрости Отца. Когда говорю, что Он всемогущ, как Отец, то в этом свидетельство о могуществе Отца. Когда говорю, что Он благ, как Отец, то в этом величайшее доказательство благости Отца, что Он родил такого Сына, который ничем не меньше Его и ни в чем не имеет недостатка. Когда говорю, что родил Сына не меньшего сущности, но равного, и не другой сущности, то и этим также восхваляю Бога и Его силу, и благость, и премудрость, что Он явил нам из Себя другого такого же, кроме того только, что Он не Отец. Таким образом, все, что говорю великого о Сыне, переходит на Отца. И если это малое и ничтожное, а подлинно мало для славы Божьей, что Ему поклоняется вселенная, служит во славу Божью, то не гораздо ли более все прочее? Итак, будем веровать во славу Его и жить во славу Его. Одно без другого бесполезно. Так что если прославляем хорошо, а живем нехорошо, то весьма оскорбляем Его, потому что, признавая Его владыкой и учителем, презираем Его и не боимся страшного суда Его. Нечистая жизнь эллинов, язычников, немало не удивительна и не заслуживает большего осуждения, но подобная нечистая жизнь христиан, участвующих в таковых таинствах, наслаждающихся такой славой, всего хуже и несноснее. Скажи мне, Христос был послушлив до крайней степени повиновения и за это получил высокую честь. Он сделался рабом, и за это Он владыка всего, и ангелов, и всех прочих. Потому и мы не должны думать, что становимся ниже своего достоинства, когда сами смиряемся. Тогда-то, по всей справедливости, мы и выше, тогда-то особенно и достойны почтения. А что высокий низок, смиренный же высок, в доказательство этого достаточно и слов Христовых, выражающих это. Впрочем, исследуем самое дело. Что значит быть смиренным? Не то ли, что терпеть унижение, порицание и клеветы? А что значит быть высоким? Не то ли, что быть в почтении, в похвале, в славе? Хорошо. Посмотрим же, как это бывает. Сатана был ангел и превознесся. Что же, не более ли всех унижен? Не землю ли имеет он своим жилищем? Не все ли порицают и хулят его? Павел, будучи человеком, уничижил себя. Что же, не почитают ли его? Не хвалят ли его? Не прославляют ли его? Не друг ли он Христов? Не совершил ли он дел больше тех, которые Христос сотворил? Не повелевал ли он часто дьяволу, как невольнику? Не оглашал ли его, как палача? Не смеялся ли над ним? Не попирал ли головы его своими ногами? Не молился ли об этом с великим дерзновением и для других? Что об этом говорит? Вознесся Авессалом. Смирился Давид. Кто же из них стал высок? Кто славен? Что в самом деле могло быть смиреннее слов, которые блаженный этот пророк произнес касательно Семея? «Оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему». Вторая книга Царств, глава 16, стих 11. Если угодно, исследуем также и самые дела. Смирился мытарь. Хотя поступок этот и не был смиренно-мудрием, но как-то кротки сказанные им слова. Вознесся фарисей, но, пожалуй, оставим лица. Исследуем дела. Пусть предстанут двое какие-нибудь, оба и богатые, и имеющие великую честь, и гордящиеся мудростью, властью и другими мирскими преимуществами. И пусть один из них ищет от всех почестей, и, не получая их, гневается, требует сверхдолжного и возносится. А другой пусть пренебрегает этим, ни на кого не досадует за то, даже и воздаваемую честь отвергает. Кто же из них больше, не получающий и ищущий, или же пренебрегающий и тем, что дают? Ясно, что последний. И справедливо. Ведь не иначе можно получить славу, как избегая славы. Доколь мы гоняемся за нею, она убегает от нас. А когда бегаем от нее, она преследует нас. Если хочешь быть славен, не желай славы. Если хочешь быть высок, не будь высок. Но есть и другая причина, почему чуждающегося чести все почитают, а ищущего ее презирают. Именно та, что род человеческий по природе как-то любит спорить и противодействовать. Итак, будем пренебрегать славой. Таким образом сможем сделаться смиренными, или лучше, высокими. Чтобы быть вознесенным от другого, не возноси сам себя. Кто сам себя возносит, того не возносят другие. А кто уничижает сам себя, того другие не уничижают. Гордость — великое зло. Лучше быть глупым, нежели гордым. У первого обнаруживается лишь глупость, как недостаток ума, а у последнего хуже — глупость вместе с неистовством. Глупый — зло для самого себя, а гордый и для других язва. Гордость рождается от глупости. Нельзя быть высокоумным, не будучи глупым. Кто слишком глуп, тот и горд. Послушай, что говорит один мудрец. «Видал ли ты человека мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него». Книга притчи Соломоновых, глава 26, стих 12. «Видишь ли, не напрасно я сказал, что это зло хуже глупости. На глупого, сказано, больше надежды, нежели на него. Потому и Павел говорит: не мечтайте о себе». Послание к римлянам, глава 12, стих 16. «В телах, скажи мне, какие части мы называем здоровыми? Теле, которые слишком вздулись и очень наполнены воздухом и водой, или ровные и имеющие умеренную величину? Очевидно, что последние. Так и душа надменная имеет болезнь хуже водянки, а смиренная свободна от всякого недуга. А сколько доброго рождает в нас смиренно-мудрее? Что хочешь? Терпение ли в напастях? Незлобие ли? Человеколюбие ли? Трезвенность ли? Внимательность ли? Все эти добродетели происходят от смиренно-мудрее, а от гордости противны. Гордый необходимо бывает и обидчик, и драчун, и гневлив, и жесток, и угрюм, и более зверь, нежели человек. Ты силен и высокоумствуешь, но поэтому тебе следует более смиряться. Для чего ты много думаешь о ничтожной вещи? Ведь и лев смелее тебя, и вепрь сильнее, а ты в сравнении с ними ничтожнее даже комара. И разбойники, и гробокопатели, и единоборцы, и собственные твои рабы, в том числе, может быть, самые глупые, сильнее тебя. Итак, стоит ли хвалиться этим, и не унижаешь ли ты сам себя, гордясь этим? Ты благообразен и красив. Это хвастовство свойственно воронам. Ты не красивее павлина, ни по цвету, ни по перьям. В этом птица имеет преимущество. Она много превосходит тебя перьями, цветом. И лебедь весьма красив. И многие другие птицы, с которыми, если ты сравнишь себя, то сам себе покажешься ничтожным. Притом, часто и дети низкого состояния, и девицы незамужние, и блудные жены, и мужи женоподобные хвалятся этим. Итак, стоит ли этим гордиться? Но ты богат. Чем? Что ты приобрел? Золото, серебро, драгоценные камни. Этим могут хвалиться и разбойники, и человекоубийцы, и работающие в рудниках. Значит, труд осужденных для тебя похвала. Но ты украшаешься и наряжаешься. И коней можно видеть в нарядной упряжи. У персов можно видеть и верблюдов, красиво убранных, а между людьми и всех, появляющихся на сцене. Итак, не стыдно ли тебе много думать о том, что у тебя общее с бессловесными животными и рабами, и человекоубийцами, и женоподобными, и разбойниками, и гробокопателями? Но ты строишь великолепные палаты. Что ж такое? Многие галки живут еще в более великолепных, привитают даже в священных местах. Разве не видишь, что дома сумасбродных богачей, построенные на полях и пустых местах, служат пристанищем для галок? Ты гордишься голосом. Однако ж ты никогда не можешь петь приятнее лебедя и соловья. Гордишься разносторонностью в искусстве. Но кто в этом отношении мудрее пчелы? Какой искусник, какой живописец, какой геометр сможет подражать работам ее? Гордишься тонкостью одежды, но в этом превосходят тебя пауки. Гордишься быстротой ног, и в этом преимущество принадлежит бессловесным зайцу и серне, да и многие из домашнего скота не уступят тебе в быстроте ног. Ты путешествуешь, но не больше птиц. Они гораздо удобнее совершают путешествия, не имеют нужды ни в путевом запасе, ни во вьючном скоте, довольствуются для всего крыльями. Крылья у них и корабль, и вьючный скот, и повозка, и ветер, и вообще все, что угодно. Ты имеешь острое зрение, но не как серна и не как орел. Ты имеешь тонкий слух, но у осла еще тоньше. Ты имеешь обоняние, но собака не даст тебе превзойти себя в этом. Ты способен приготовлять запасы, но уступаешь в этом муравью. Ты носишь золотую одежду, но не такую, как индийские муравьи. Ты здоров, но бессловесные много превосходят нас и здоровьем, и средствами. Они не боятся нищеты. Взгляните, сказано, на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житнице. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 26. И так скажут, Бог сотворил бессловесных лучшими, нежели нас. Видишь ли, какое безрассудство? Видишь ли, какая необдуманность? Видишь ли, сколько предметов открывает нам исследование? Почитающий себя выше всех людей оказался ниже и бессловесных. Но пощадим его, подражать же ему не будем. И низведши его на степень бессловесных за то, что он возмечтал о себе выше нашего естества, не оставим его, но возведем отсюда не ради него, он заслужил такое состояние, но ради того, чтобы проявилось человеколюбие Божье и та честь, которой мы удостоены. Есть, подлинно есть у нас нечто такое, к чему бессловесные вовсе не причастны. Что ж это такое? Благочестие и добродетельная жизнь. Здесь не может быть речи ни о блудниках, ни о женоподобных, ни о человекоубийцах, мы далеки от них. Что ж это такое? Мы знаем Бога, признаем Его промысел, любомудрствуем о бессмертии. В этом отношении бессловесные уступают. Мы судим об этом здраво, не сомневаясь. В этом отношении бессловесные не имеют ничего общего с нами. Мы, будучи слабее всех животных, обладаем ими. В том и состоит превосходство власти, что мы, при всех недостатках в сравнении с животными, царствуем над ними. А это для того, чтобы ты понял, что не ты виновник этого, но Бог, сотворивший тебя и даровавший тебе разум. Мы ставим для них сети и тенета, загоняем их и овладеваем ими. У нас целомудрие, скромность, кротость, презрение к деньгам. Но так как ты, принадлежащий к числу гордых, не имеешь ни одной из этих добродетелей, то, конечно, ты ставишь себя либо выше людей, либо ниже и бессловесно. Такова-то гордость и дерзость. Она или слишком возносится, или слишком унижается, ни в чем не соблюдая меры. Мы своими добродетелями равняемся ангелам. Нам обещано царство и торжество со Христом. Человек терпит удары и не падает. Он презирает смерть, не трепещет, не боится ее и не желает большего. Потому все, которые не таковы, хуже бессловесных. Действительно, если ты имеешь много телесных преимуществ, а душевных не имеешь, то как же ты не хуже бессловесных? Представь себе кого-либо самого порочного, живущего в неге и изобилии. Конь способнее его к войне, вепрь крепче, заяц быстрее, павлин красивее, лебедь благозвучнее, слон больше, орел зорче, все птицы богаче. Почему же ты достоин чести обладать бессловесными? По разуму, но нет. Если ты употребляешь его ненадлежащим образом, то опять ты хуже их, потому что когда ты, имея разум, бываешь глупее бессловесных, то лучше было бы, если б ты сначала не был разумным. Ни одно и то же, принявший власть, потерять ее и не принимать в самом начале. Для царя, который хуже оруженосцев, было бы лучше, если бы он не облекался в порфиру. Так точно и здесь. Итак, зная, что без добродетели мы хуже бессловесных, будем подвязаться в ней, чтобы быть людьми или лучше ангелами и наслаждаться обещанными благами по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.